Глава четвертая. Натаниэль Леттон что-то говорил. Когда распахнулась дверь, он замолчал, и все трое со скрытой тревогой смотрели на пламенного, входившего в комнату. В своей походке он бессознательно подчеркивал свободный и раскачивающийся шаг путешественника полярных снегов. Ему действительно казалось, что он чувствует под своими ногами снежную тропу. «Здорово, джентльмены, здорово!» — сказал он, не обращая внимания на неестественное спокойствие, с каким они встретили его появление. Он по очереди поздоровался с каждым, переходя от одного к другому, и так сердечно пожимая руки, что Натаниэль Леттон невольно сморщился от боли. Поздоровавшись, Пламенный бросился в массивное кресло и лениво развалился с видом усталого человека. Кожаный портфель он принес с собой и небрежно бросил на пол подле своего кресла. «Боже милосердный! Ну, я и поработал!» — вздохнул он. «Здорово мы их обкарнали! Ловкая была штука! А я только уж под самый конец понял, как оно здорово вышло. На чистоту обстригли. И любопытно, как они пошли на эту удочку». Его ленивые протяжные слова с западным акцентом успокоили их. Он говорил весело. В конце концов, не так уж он страшен. Правда, он проник сюда вопреки инструкциям, данным Леттоном в конторе, но не было никаких данных, что он устроит сцену или начнет грубиянить. «Ну, — добродушно сказал Пламенный, — что ж вы не скажете доброго словечка своему партнеру? Или его блеск ослепил всем вам глаза?» Леттон издал хриплый горловой звук. Доусет сидел спокойно и выжидал, а Леон Гугенхаммер постарался заговорить. «Конечно, вы прекрасно справились с этим», — сказал он. Черные глаза Пламенного вспыхнули от удовольствия. «А ведь верно!» — торжествующе воскликнул он. «Здорово мы их обкрутили! И я порядком удивился. Мне и в голову не приходило, что их так легко провести». «А теперь», — продолжал он, избегая неловкой паузы, «не мешает нам подвести счеты. Сегодня, после полудня, я уезжаю на запад на этом проклятом пароходе «20 век». Он взял свой портфель, открыл его и полез туда обеими руками. «Но не забудьте, ребята, если вам еще раз понадобится задать взбучку Уолл-стрит, вы мне только шепните словечко, и я буду тут как тут со своим добром». Он вытащил из портфеля груду расписок маклеров и чековые книжки. Все это он положил кучей на большой стол, снова запустил руку, выудил оставшиеся бумажки и присоединил к груди на столе. Затем извлек из кармана лист бумаги и стал считать вслух. 10 027 042 $68. Вот цифра моих расходов. Конечно, все это покроется выигрышем, прежде чем мы станем делить добычу. А каковы у нас доходы? Должно быть, очистилась чертовски крупная сумма. Трое мужчин с недоумением посмотрели друг на друга. Этот человек оказался глупее, чем они себе представляли. Или же он ведет игру, какую они не могли предугадать? Натаниэль Леттон смочил языком губы и заговорил. «Это займет несколько часов, мистер Харниш, прежде чем будет сделан полный подсчет. Мистер Хоуисон работает над этим сейчас. Мы, как вы сказали, очистилась порядочная сумма. Давайте позавтракаем вместе и обсудим дело. Я засажу конторщиков за работу, так что вы не пропустите своего поезда». Доусет и Гугенхаммер не могли скрыть чувство облегчения. Атмосфера прояснилась. Было очень неприятно при данных обстоятельствах очутиться запертыми в одной комнате с этим мускулистым человеком, похожим на индейца, с человеком, которого они ограбили. Они с неудовольствием вспоминали многочисленные рассказы о его отваге и силе. Если Леттону удастся его отвлечь, и они успеют выбраться из конторы в цивилизованный мир, все уладится. А Пламенный, казалось, шел на эту удочку. «Рад это слышать», — сказал он. «Я не хочу пропустить поезда. Вы все, джентльмены, сделали мне честь, приняв меня в эту игру. Я это очень ценю, хотя и не умею выразить свои чувства. Но все-таки меня здорово разбирает любопытство. И я ужасно хочу знать, мистер Леттон, какова сумма нашего барыша. Не можете ли вы сказать мне хотя бы приблизительно?» Натаниэль Леттон не обратился с мольбой к своим друзьям, но они почувствовали эту мольбу в наступившей короткой паузе. Доусет, вылепленный из другого теста, чем остальные двое, начал подозревать, что выходец из Клондайка ведет какую-то игру, но его друзья все еще были одурачены его ребяческой наивностью. «Это чрезвычайно трудно», — начал Леон Гугенхаммер. «Видите ли, акции Уортвелли заколебались, так что нет возможности заранее определить результат», — закончил Леттон. «Ну, хотя бы приблизительно», — беззаботно настаивал Пламенный. «Не беда, если вы ошибетесь на миллион в ту или другую сторону. После можно сделать точный подсчет. Но меня любопытство прямо подзуживает. Вы что говорите?» «К чему тянуть это недоразумение?» — холодно и резко спросил Доусет. «Объяснимся раз и навсегда. Мистер Харниш находится в заблуждении, и ему необходимо уяснить себе положение. В этой игре...» Но Пламенный не дал ему кончить. Он слишком часто играл в покер и прекрасно знал психологию противника. Он перебил Доусета, желая разыграть эту партию по-своему. «Заговорив об игре, — сказал он, — вы мне напомнили одну игру в покер, которую я видел как-то в Рено в Неваде. Это вы бы не назвали чистой игрой. Сидели за столом одни шулера. Но был там новичок. Их в тех краях называют безрогими. Он стоит за банкометом и видит, как тот сдает себе 4 тузов из-под колоды. Ну, новичок и возмутился. Скользнул он к игроку, который сидел за столом против банкомета, и шепнул: «Слушай, я видел, как банкомет сдал себе 4 тузов». «Ну и что же?» — говорит игрок. «Ну вот я и хотел тебе сказать. Я думал, тебе нужно об этом знать», — говорит новичок. «Я сам видел, как он себе сдал 4 тузов». «Эх ты, малец», — говорит игрок. «Лучше бы ты отсюда убрался. Ничего ты не понимаешь в игре. Это была его сдача, разве нет?» Смех, встретивший его историю, звучал несколько фальшиво и натянуто. Но Пламенный, казалось, этого не заметил. «Ваша история, полагаю, рассказана с определенной целью», — прямо сказал Доусет. Пламенный невинно взглянул на него и не ответил. Он весело повернулся к Натаниэлю Леттону. «Валяйте», — сказал он. «Каков приблизительно ваш выигрыш? Как я уже говорил, ошибка на 1 миллион не имеет значения. Ведь выигрыш-то должен быть здорово большой». К этому моменту Леттон, получив поддержку от Доусета, оправился и ответил быстро и определенно. «Боюсь, что вы находитесь в заблуждении, мистер Харниш. У нас нет выигрышей, которые мы собирались бы с вами делить. А теперь прошу вас не горячиться. Мне нужно нажать только эту кнопку». Но Пламенный и не думал горячиться. Казалось, он был оглушен. Он рассеянно полез в карман жилета за спичкой, зажег ее и обнаружил, что у него нет папиросы. Все трое следили за ним с напряженным вниманием, как кошки смотрят на мышь. Когда дело было сделано, они знали, что им предстоит несколько скверных минут.
«Может, вы это повторите еще раз?» — сказал Пламенный. «Как будто я что-то не совсем расслышал. Вы сказали...»
В мучительном ожидании он впился в губы Натаниэля Леттона.
«Я сказал, что вы находитесь в заблуждении, мистер Харниш. Вот и все. Вы играли на бирже и сильно пострадали. Но ни Уорд Вэлли, ни я, ни мои компаньоны, словом, мы все, не считаем, что мы вам должны».
Пламенный показал на кучу расписок и чеков на столе.
«Все это стоит 10 027 042 доллара плюс 68 центов наличными. А вы мне что-нибудь за это дадите?»
Леттон улыбнулся и пожал плечами.
«А история-то моя как будто в конце концов к месту оказалась», — он нервно засмеялся.
«Ну что ж, сдача была ваша, вы и сдали по всем правилам. Я шуметь не буду. Я как игрок в покер. Сдача была ваша, и уж вы постарались вовсю и добились своего, ловко меня ободрали».
Он с недоумением посмотрел на груду бумаг на столе.
«И все это не стоит даже бумаги, на которой оно написано. Да, черт побери, сдавать вы умеете, когда подвернется случай. О нет, шума я не подниму. Сдача ваша, и вы меня обставили. А какой мужчина станет визжать, когда другой сдает? А теперь карты выложены на стол, сдача кончена, но...» Его рука быстро скользнула во внутренний карман и вытащила большой автоматический кольт. «Я говорю, ваша сдача кончена. А теперь я сдаю. Посмотрим, смогу ли я захватить этих 4 тузов. «Эй вы, белая мумия, руки прочь!» — резко крикнул он. Рука Натаниэля Леттона, подбиравшаяся к кнопке звонка на столе, застыла на месте.
«Пересядьте», — приказал Пламенный. «Вон на тот стул. Живей, вонючий хорек! Живей, говорю! Или один нажим, и из вас всех потечет, как через решето. И мать с отцом не узнают. Вы отодвиньте свой стул в сторону, Гугенхаммер. А вы, Доусет, сидите смирно, пока я вам объясню достоинство этого автоматического револьвера. Он заряжен для большой игры и бьет без осечки 8 раз». Здорово работает, когда пустишь в ход. Покончив с предварительными замечаниями, приступаю к сдаче. Помните, вашей сдачи я не оспариваю. Вы старались как могли, и все в порядке. Но теперь сдавать мне, и я тоже должен постараться. Прежде всего, вы все меня знаете. Я Пламенный, знаете, небось. Не боюсь ни бога, ни черта, ни смерти, ни разрушения. Вот мои 4 туза, и они наверняка побьют ваши ставки. Посмотрите на этот живой скелет. Леттон, вы наверняка боитесь умереть. У вас все кости стучат, так вы перепугались. И на того жирного типа посмотрите. Этот инструмент здорово его перепугал. Он весь пожелтел, прямо как лимон. Доусет, вы человек хладнокровный. Вы и глазом не моргнули, и волосом не шевельнули. А все потому, что вы сильны в арифметике. И с вами мне чертовски легко сговориться. Вы тут сидите и складываете 2 до 2, и знаете, что я наверняка сдеру с вас кожу. Вы меня знаете, и знаете, что я ничего не боюсь. И вы подсчитываете свои денежки, и знаете, что не умрете, если это от вас зависит.
«Я-то увижу, как вас повесят», — возразил Доусет.
«Ничуть не бывало. Когда начнется потеха, я вас первого припечатаю. меня повесят. Но вас-то на свете не будет, чтобы полюбоваться. Вы все умрете здесь и умрете сейчас. А со мной правосудие еще повозится. Понятно? Помрете, лопух будет из вас расти, и не узнаете, когда меня повесят. А уж я-то буду иметь удовольствие знать, что ваша песенка спета». Пламенный остановился.
«Неужели вы нас убьете?» — спросил Летон странным тонким голоском.
Пламенный покачал головой. «Расходы слишком большие. Не стоите вы этого. Лучше уж я получу назад свои денежки. Думаю, и вы охотно вернете мне денежки, чтобы не отправляться к праотцам».
Последовало долгое молчание.
«Ну, карты я сдал. Теперь вам всем играть. Но пока вы размышляете, я хочу вас предостеречь. Если эта дверь откроется, и кто-нибудь из вас, скотов, шепнет словечко, что здесь у нас не все ладно, я вас прикончу. Никто не выйдет из этой комнаты, разве что вперед ногами».
Медленно протянулись 3 часа. Решающим фактором был не автоматический револьвер, а твердая уверенность, что Пламенный воспользуется им. Не только трое были в этом убеждены, но и сам Пламенный не сомневался. Он твердо решил убить этих людей, если они не вернут его деньги. Не так-то легко было в один момент собрать наличными 10 миллионов. Дело не обошлось без досадных проволочек. Раз 12 призывались в комнату мистер Ховисон и главный клерк. В таких случаях револьвер, прикрытый газетой, лежал на коленях Пламенного, а сам он в это время скручивал или раскуривал свои папиросы из коричневой бумаги. Но, наконец, дело было завершено. Один из клерков принес из стоящего внизу автомобиля чемодан, и Пламенный, спрятав в него последнюю пачку билетов, защелкнул замок. Последние слова он бросил, стоя в дверях. «Хочу сказать вам всем еще кое о чем. Когда я пойду из этой двери, вы все можете свободно действовать. Вот я и предостерегаю вас, чего вам не следует делать. Прежде всего, никаких приказов об аресте, поняли? Эти деньги мои, и я вас не грабил. Если обнаружится, как вы меня ободрали, и как я вас в ответ отделал, смеяться будут над вами, и здорово смеяться. А этот смех вам не на руку. Я вернул свои деньги, которые вы у меня украли. И если вы меня арестуете и ограбите вторично, я буду по вам стрелять. И попаду наверняка. Не такой подлой мелюзге, как вы, сдирать шкуру с Пламенного. Если и сдерете, то все равно проиграете. А в городе наверняка будет несколько неожиданных похорон. Посмотрите мне в глаза, и вы все поймете, что я дело говорю. Эти чеки и расписки на столе я вам оставляю. Всего хорошего». Когда дверь за ним закрылась, Натаниэль Леттон бросился к телефону, но Доусет преградил ему путь.
«Что вы хотите делать?» — спросил Доусет.
«Дать знать в полицию. Это грабеж средь бела дня. Я этого не потерплю. Говорю вам, я этого не потерплю».
Доусет невесело улыбнулся и, оттащив щуплого финансиста, усадил его обратно на стул. «Мы еще поговорим об этом», — сказал он, и нашел в Леоне Гугенхамере перепуганного союзника. Так ничто и не раскрылось. 3 компаньона хранили всю эту историю в тайне. И Пламенный ее не разглашал, хотя, очутившись в своей каюте на 20 веке, сняв ботинки и положив ноги на стул,
Он хохотал долго и от всего сердца. Нью-Йорк был сбит с толку этим делом. Так никогда и не удалось ему найти для этой операции разумное разъяснение. По всем правилам, Пламенный должен был разориться. Однако было известно, что он сейчас же появился в Сан-Франциско с капиталом, по-видимому, немало не уменьшившимся. Доказательством являлись крупные дела, какие он затевал. Так, например, ему удалось вырвать панамскую почту у Шефтли именно благодаря своему огромному капиталу и умению бороться. А через 2 месяца он продал свои паи Гарриману с огромным барышом, слух о котором широко распространился.